вечер с радио «Крым Реалии».
Здравствуйте, это программа «Крымский вечер» на радио «Крым Реалии». С вами Александр Янковский, Лена Римовская. И сегодня в выпуске.
Власти Украины и России прокомментировали резолюцию ООН по Крыму.
Суд в Херсоне отправил под домашний арест члена партии «Единая Россия» Игоря Кучерявого.
И архиепископ Климент объявил бессрочную голодовку.
Напомню, что на полуострове нас можно слушать круглосуточно на средних волнах на частоте 648 кГц, 648 АМ. А также на территории Северного Крыма слушайте нас на частоте 105. 9 FM, но еще трансляции наших эфиров смотрите на нашей странице в Facebook и на нашем канале YouTube. Мы там так и называемся «Крым Реалии». Задавайте свои вопросы и комментируйте.
И у вас есть шанс попасть к нам в прямой эфир по телефону. Бесплатный номер для звонков из Крыма 8 800 10 06 926. Если вы слушаете и слышите нас с материковой части Украины, то звоните 044 490 2905.
Ищите сайт «Крым Реалии» в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
Начнем наш эфир с главных новостей и самых важных событий и заявлений.
Новость дня.
Донбасс и Крым – это Украина. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, выступая на совместной пресс-конференции после встречи в нормандском формате в Париже. Украинский президент указал на принципы, которые, по его словам, нерушимы для Украины и ее народа. В частности, Владимир Зеленский отметил, что и Донбасс, и аннексированный Россией Крым являются частью Украины.
Перше, це неможливість федералізації. Україна – унітарна держава. Це незмінна стаття Конституції України та непорушний принцип існування держави. Друге – неможливість будь-кого вчиняти будь-який вплив на вектор руху та розвитку України. Україна – незалежна, самостійна, демократична держава, вектор розвитку якої завжди обиратиме виключно народ України. Третє – неможливість компромісів по врегулюванню ситуації на сході України через поступки Україною територіями в межах міжнародно визначених кордонів. Всі ми знаємо, що для кожного українця і Донбас, і Крим – це Україна.
Владимир Зеленский признал, что часть важных вопросов решить в ходе встречи не удалось, но не уточнил, о каких именно вопросах идет речь. Президент Украины также рассказал о достигнутых договоренностях по обмену удерживаемыми лицами между Украиной и Россией по принципу «всех на всех».
Країни-учасниці сприймають взаємному звільненню утриманих осіб до 31 грудня 2019 року за принципом «всіх на всіх». Було погоджено необхідність верифікувати повні списки та надати повний і безумовний доступ представника Міжнародного комітету Червоного Хреста до усіх утриманих осіб.
В то же время глава Меджлиса крымско-татарского народа Рифат Чубаров сегодня заявил, что документ, который был подписан в ходе встречи нормандской четверки, по словам Чубарова, отбрасывает всех крымских политзаключенных из обмена. Подтверждения этой информации с других источников нет.
Напомним, что встреча лидеров Украины, России, Франции и Германии состоялась в Париже вчера вечером. Президент Украины также провел двусторонние встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом России Владимиром Путиным. Следующий встреча в нормандском формате должна состояться через 4 месяца.
Украина в центре внимания.
Резолюция Организации Объединенных Наций по Крыму поможет восстановить безопасность в Черном и Азовском морях. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украины. В ведомстве отметили, что принятый документ является необходимой составляющей для деоккупации полуострова.
В заявлении украинского МИДа сказано, что резолюция показала, цитирую, глубокую обеспокоенность международного сообщества действиями России по милитаризации Крымского полуострова, размещением военной техники, способной нести ядерное оружие и проведением незаконных военных учений на полуострове, конец цитаты.
Напомним, что речь идет о резолюции Генеральной Ассамблеи Организации ООН, которая была принята 9 декабря 2019 года. 2019 года. Действующая на материке прокуратура Автономной Республики Крым также поприветствовала принятие этой Генеральной Ассамблеи ООН резолюции, которая призывает Россию вывести свои войска из аннексированного Крыма и прекратить временную оккупацию территории Украины. В сообщении украинского ведомства принятие документа назвали, цитирую, еще одним шагом на пути к деоккупации Крыма. Конец цитаты. В Министерстве иностранных дел соседней России сегодня заявили, что резолюция ООН построена якобы на домыслах и передергивании фактов.
В декабре прошлого года на Генассамблее ООН также была принята резолюция по Крыму. В частности, тогда в ней призывали Россию вывести свои войска с территории полуострова и осудили растущее российское военное присутствие в Черном и Азовском морях.
Прямой эфир.
Суд в Херсоне отправил под домашний арест члена партии «Единая Россия» из Севастополя Игоря Кучерявого. Как сообщает корреспондент «Крым Реалия», мера пресечения избрана на 60 дней. Подозреваемый будет проживать в съемном жилье. Журналисты не могли присутствовать при оглашении решения. Сам Кучерявый от комментариев отказался.
Напомним, что 6 декабря представители Службы безопасности Украины и действующие на материке прокуратуры Автономной Республики Крым сообщили Игорю Кучерявому о подозрении по статье «Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Ему грозит до 3 лет лишения свободы».
О задержании Игоря Кучерявого на административной границе между Крымом и Херсонщиной стало известно 3 декабря. По данным СБУ, мужчина направлялся на материковую часть Украины за украинским паспортом. Имущество, которое находилось при нем, изъято и арестовано.
Игорь Кучерявый является секретарем первичного отделения партии «Единая Россия» и входит в состав политсовета регионального отделения партии в аннексированном Севастополе. Во время российской аннексии Крыма в 2014 году принимал участие в событиях. На полуострове был награжден российской медалью за возвращение Крыма и знаком ФСБ России.
И, насколько я понимаю, завтра мы как раз и будем рассматривать не мы, а Елена Римовская в дневном эфире радио «Крым Реалии» по крымскому времени с 14 до 15 часов вот этот случай с господином Кучерявым. Потому что уже есть несколько заявлений, в том числе и подконтрольного России севастопольского губернатора, и главы подконтрольного России и Крымского парламента Владимира Константинова в отношении господина Кучерявого. И не только господина Кучерявого. Подробнее слушайте о том, насколько, наверное, безопасно ездить крымчанам на территорию материковой Украины.
Ну и почему к Игорю Кучерявому возникли вопросы у украинских правоохранительных органов?
Слушайте завтра с 14 до 15 часов.
Крым в центре внимания.
Архиепископ Крымской епархии Климент объявил бессрочную голодовку. Как сообщает корреспондент «Крым Реалии», священнослужитель вышел к кабинету министров Украины с плакатом, на котором было написано «Обеспечьте права религиозные свободы украинцев в Крыму». Вот что архиепископ Климент сказал нашему корреспонденту.
Мені вже нема що втрачати. Я офіційно заявляю, що сьогодні я починаю безстрокове голодування. До тих пір, поки кабінет міністрів не вирішить це питання захисту релігійних свобод на території Крима, забезпечення безпеки духовенству Кримської єпархії Православної Церкви України, поки кабінет міністрів своїми рішеннями не забезпечить збереження церковного майна, а це не тільки приміщення, це і ікони, які можна віднести сьогодні до сучасного сакрального мистецтва. Це історичні речі, які мають національну культурну цінність.
По словам Климента, он прекратит голодовку только после выполнения ряда действий со стороны украинских властей. Среди требований Климента – встреча с премьер-министром Украины Алексеем Гончаруком и определение срока, когда будут решены вопросы, которые, по словам архиепископа Климента, в течение 5 лет ставились перед украинским правительством. Публичных комментариев премьер-министра Украины Алексея Гончарука по этому поводу пока нет.
Архиепископ Православной Церкви Украины Евстратий Заря сообщил сегодня о запланированной встрече главы Украинского министерства по делам ветеранами оккупированных территорий Оксаны Каляды с архиепископом Климентом. Подтверждения этой информации о такой встрече от самого министра пока нет.
Напомним, в сентябре этого года в управлении Российского министерства юстиции Крыма 3 раз отказали в регистрации украинского православного прихода на полуострове. Кроме того, российские чиновники в Крыму не продлили Крымской епархии Православной Церкви Украины договор аренды кафедрального собора в Симферополе и требуют снести храм в Евпатории.
О непростой ситуации, в которой оказалась Православная Церковь Украины в Крыму и о возможных выходах из ситуации мы рассказывали сегодня в дневном эфире, поэтому ищите этот эфир на YouTube-канале «Крым Реалии» или на сайте «Крым Реалии».
Новости.
В Крыму отложили проведение правозащитной конференции из-за угроз организаторам. Сегодня, Международный день защиты прав человека, участники инициативы «Крымская идея» планировали провести первую с 2014 года правозащитную конференцию на полуострове. Но, по словам организаторов, в их адрес начали поступать угрозы со стороны российских правоохранителей. Ситуацию прокомментировал крымский правозащитник Абдурешит Джепаров.
А вот уже почти на протяжении 5,5 лет подобных мероприятий в Крыму еще не было. Мы хотели попробовать, тем более там на фоне этой вот нормандской встречи, там еще какие-то там переговоры ведутся. Мы думали, что есть какие-то послабления. Но оказалось, мы как бы поспешили, это были иллюзии. Мы готовились к этому сегодняшнему мероприятию более 3 месяца, с учетом всех наших обстоятельств. И на сегодня, вот когда мы пришли в этот зал, нас попросили встретиться с администрацией, там нам сказали, что под угрозой их предприятие в целом. А тут как бы работают люди, и здесь как-то, скажем, очень порядочный предприниматель и человек, поэтому не хотим его подводить, и мы решили свое мероприятие отложить на какой-то небольшой срок.
Адвокат Эминея Вамилева сообщила Крымреалии, что подобная ситуация, по ее словам, имеет тенденциозный характер. Российские правоохранительные органы публично не комментировали заявление крымских правозащитников.
Крым в центре внимания.
В Крыму погибла глава российской администрации Черноморского района Людмила Глушко. Смертельное ДТП произошло сегодня утром на трассе Черноморская Евпатория. В результате лобового столкновения двух автомобилей погибли 4 человека. В связи с этим Управление Следственного комитета России по Крыму и Севастополю возбудило уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть 2 или более лиц». Представитель МВД России по Крыму Ольга Кондрашова в эфире телеканала «Крым-24» рассказала о подробностях происшествия.
Сегодня около 9 часов утра в Черноморском районе произошло лобовое столкновение автомобилей Kia и Ford. В результате аварии погибли 4 человека. 2 находились в автомобиле Kia, 2 в Форде. В настоящее время на место ДТП выехали сотрудники УГИБДД. Устанавливаются обстоятельства аварии. На месте происшествия предпринимаются все меры по организации свободного проезда участников дорожного движения. О результате проверки общественности будет сообщено дополнительно.
С 2016 года Людмила Глушко была главой подконтрольной России администрации Черноморского района, а в октябре этого года ее вновь утвердили на этой должности. До аннексии Крыма занимала различные должности в птицесовхозе «Красноярский».
Новости.
Депутаты Российского городского совета Симферополя одобрили бюджет на 3 года. Об этом сообщает пресс-служба подконтрольной России администрации города. Согласно этому сообщению, общий объем доходов на следующий год ожидается в сумме 11 миллиардов 300 миллионов российских рублей. При этом налоговые и неналоговые поступления составят более 3 миллиардов рублей. А безвозмездные перечисления из бюджета Крыма поступят в размере 8 миллиардов рублей. Согласно документу, общий объем расходов равен сумме доходной части бюджета.
Начальник департамента финансов Российской администрации Симферополя Виктория Надолинская уточнила, что образование, социальная политика, культура и спорт находятся в приоритете по финансированию в бюджете на следующий год.
Напомним, что подконтрольной России парламент Севастополя принял бюджет города на 2020-2022 года на заседании 3 декабря, а 27 ноября этого года депутаты Российского парламента Крыма проголосовали за принятие бюджета полуострова на этот же период.
Крым в центре внимания.
В ноябре количество людей, которые пересекли административную границу с Крымом, уменьшилось почти на 10%. Такие данные по сравнению с октябрем этого года приводит Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и временно перемещенных лиц Украины. В сообщении украинского ведомства на Фейсбуке отмечается, что административную границу в обоих направлениях пересекли 173 тысячи человек и почти 26 тысяч транспортных средств.
Ранее в Государственной пограничной службе Украины ответили на информационный запрос Крымреалии, сообщив, что она на протяжении 9 месяцев этого года административную границу с аннексированным Крымом в обоих направлениях пересекли более 2 миллиона человек.
Прямой эфир.
Елена Римовская, я хочу напомнить и вам, и нашим радиослушателям, и зрителям, что мы работаем в прямом эфире, и вот тут нам комментируют, просят, давайте хоть одна хорошая новость о Крыме, и я лайк поставлю. Мне кажется, вот это как раз хорошая новость о Крыме, которую вы сейчас прочитаете.
Все ради лайка вашего.
Про Симферопольскую автостанцию курортную.
На Симферопольской автостанции курортной с сегодняшнего дня вводится пропускной режим. Об этом сообщили в пресс-службе подконтрольного России Министерства транспорта Крыма, уточнив, что допуск пассажиров на платформе платформы посадки в автобусы будет осуществляться только при наличии билетов на рейсы.
Ранее российский глава Крыма Сергей Аксенов заявлял, что больше половины рынка автомобильных пассажирских перевозок в Крыму находится в тени. По его словам, к борьбе с нелегальными перевозками на полуострове подключены российские прокуратура и ФСБ. Но...
Крым в центре внимания.
Не успели мы вам рассказать еще про хорошие новости. Далее будем говорить следующие полчаса, будем говорить вот о чем. Будем говорить о резолюции Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. Дело в том, почему мы вчера об этом не говорили, хотя эта резолюция была принята вчера именно, да, но она была принята уже после нашего вечернего эфира. Это с одной стороны, а с другой стороны, ну, вчера все внимание было приковано к такому событию, как встреча в так называемом нормандском формате руководителей Украины, Германии, Франции и России во французской столице. Поэтому вот и не только наше внимание было все приковано именно к этому событию. Сегодня мы будем говорить о резолюции Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, которая в очередной раз потребовала от России прекратить оккупацию украинского полуострова Крым и вывести оттуда свои войска. О том, что это означает на практике, будет ли Россия подчиняться требованиям этой резолюции Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, мы обсудим в нашей сегодняшней программе.
Видела заявление российских дипломатов о том, что якобы даже вот с этой резолюцией постарались под нормандскую встречу для того, чтобы вроде как испортить кому-то настроение, но я думаю, что вы в ближайшие полчаса разберетесь, действительно ли был какой-то злой умысел.
Ну, у нас будут только хорошие новости.
В эфире «Радио Крым. Реалии». 105.9 FM. Слушай новости, ток-шоу, авторские проекты. Ведущие радио «Крым. Реалии» информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире. Радио «Крым. Реалии». Крымчане имеют право знать. Тема дня.
Ну, здравствуйте еще раз, мои дорогие радиослушатели и зрители. Это радио «Крым. Реалии», программа «Крымский вечер». С вами Александр Янковский. И в ближайшие полчаса будем говорить про Организацию Объединенных Наций. Дело в том, что 9 декабря Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций приняла резолюцию, которая призывает Россию вывести свои войска из оккупированного Крыма и прекратить временную оккупацию территории Украины. Об этом еще вчера написал спикер представительства Украины в ООН Олег Николенко. И документ, цитирую, был разработан Украиной, странами ЕС, США, Канады и Турции, называется «Проблема милитаризации автономной республики Крым и города Севастополя, Украина, а также частей Черного и Азовского морей». По словам Николенко, за принятие резолюции проголосовали 63 страны, а против 19. Министерство иностранных дел Украины выразило благодарность странам, которые поддержали проект резолюции Генассамблеи ООН по оккупации России и Крыма. Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел Украины в Твиттере. Цитирую, мы благодарим все государства-члены, которые сегодня выступили соавторами и поддержали проект резолюции Генассамблеи ООН, касающийся проблемы милитаризации России оккупированного Крыма и некоторых районов Черного и Азовского морей. Тут стоит отметить, что Россия, Беларусь, Китай и еще 16 стран на заседании Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций 9 декабря 2019 года проголосовали против вот этой резолюции «Проблема милитаризации автономной республики Крым и города Севастополь, Украина», а также частей Черного и Азовского морей. Значит, всего вот этот обновленный проект документа не поддержали 19 стран, среди которых, я уже сказал, Россия, Беларусь, Китай, а также Армения, Бурунди, Камбоджа, Куба, Северная Корея, Иран, Кыргызстан, Лаос, Мьянма, Никарагуа, Филиппины, ну, понятно, Россия, Сербия, Судан, Сирия, Венесуэла и Зимбабве. В то же время резолюцию поддержали 63 страны, члены Организации Объединенных Наций. А ранее Великобритания призывала страны-члены Организации Объединенных Наций поддержать вот этот обновленный проект резолюции «Проблема милитаризации автономной республики Крым и города Севастополь, Украина, а также частей Черного и Азовского морей». Также стоит напомнить, что предыдущая резолюция с приблизительно таким же названием из требований к России освободить оккупированный украинский полуостров Крым была принята Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций 18 декабря 2018 года. И есть уже некоторая даже реакция и как от руководства соседней России, так и, например, от подконтрольного России главы Крыма Сергея Аксенова. Вот что он написал на своей странице в Фейсбуке. Генеральная Ассамблея ООН утвердила резолюцию о милитаризации Крыма и Севастополя, а также частей Черного и Азовского морей, пишет господин Аксенов, и полагает, что это лицемерная и бессмысленная резолюция. Лицемерная, потому что укрепление боевых возможностей группировки войск на полуострове является ответом на агрессивную политику Украины и западных стран, прежде всего США. Бессмысленная, пишет господин Аксенов, потому что принятие резолюции ничего не меняет. Никто не может запретить России защищать свои рубежи и повышать обороноспособность. В Крыму будет столько войск и военной техники, сколько необходимо для надежной защиты региона. Это все я сейчас, напомню, цитировал страницу, запись на странице Сергея Аксенова в Фейсбуке. Итак, мы сегодня обсуждаем вот эту резолюцию Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций о милитаризации Крыма и Севастополя, Украины, а также частей Черного и Азовского морей. И первый эксперт, с которым мы будем говорить, это Борис Бабин, украинский юрист-международник, экс-глава постоянного представительства президента Украины в Автономной Республике Крым. Борис, приветствую вас. Борис, здравствуйте.
Доброго вечера.
Борис, на ваш взгляд, вот можно рассказать нашим радиослушателям, почему так важна эта резолюция? И вообще, чем она важна? В чем ее новшество по сравнению с той резолюцией, которая была принята, например, в прошлом году?
Ну, как раз важность этой резолюции заключается в том, что она продолжает резолюцию прошлого года. И таким образом мы по Крыму имеем уже две параллельные линейки ежегодных резолюций Генеральной Ассамблеи. Одна линейка уже идет 3 года и касается ограничению прав человека, включая права коренных народов. И я думаю, что на этой сессии будет проголосована очередная, уже 4-я, насколько я помню, резолюция касательно ограничения прав человека. И вот мы имеем вторую резолюцию другой линейки, другой направленности, связанную с милитаризацией полуострова. Каковы последствия? Юридически. Во-первых, эти акты обязательны для ООН, всех должностных лиц ООН и организаций подконтрольных ООН. И поэтому в рамках этой глобальной мировой структуры мы теперь можем очень эффективно использовать, а также наши партнеры, я думаю, у них-то получится значительно лучше, чем у наших дипломатов, эффективно использовать данную резолюцию, в частности, по противодействию российской агрессии и милитаризации. Также данные резолюции, хоть они и не подлежат обязательному исполнению государствами-членами ООН, они подлежат добровольному исполнению. Что это означает? Это означает, что любая страна ООН может теперь на основании этой резолюции основывать собственное законодательство, какие-то управленческие шаги по отношению к государству-агрессору. Ну, например, санкционную политику, новые санкции против российского оборонного комплекса, либо морской индустрии. А также, например, на основании этой резолюции государства, которым угрожает милитаризация Крыма, это черноморские страны, кстати, они все поддержали эту резолюцию, все 5 черноморских государств, кроме России, а также страны Средиземноморья, Близкого Востока, Африки, то есть тех регионов, которые находятся в зоне риска, в зоне поражения от милитаризованного Крыма, они теперь могут правомерно принимать меры защиты, повышать собственный оборонный потенциал, и это они могут делать, как раз основываясь на доказанных ООН фактах о том, что Крым сегодня не просто оккупирован, не просто Россия совершила попытку его аннексии, она не просто там нарушает права человека и права коренных народов, она использует Крым как орудие последующей агрессии, и это наиболее важно для нас в данной резолюции.
Угу. Понятно. Но нет никакого инструмента, чтобы выполнить, или есть такой инструмент для того, чтобы заставить Россию выполнить решение вот этой резолюции Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций?
Ну, во-первых, Россия уже политически самоограничена по Крыму. И даже вот эти заявления оккупационных властей, они как раз свидетельствуют о том, что они хотят выдавать желаемое за действительное. На самом деле Россия уже вынуждена сокращать определенные свои шаги по милитаризации полуострова, по вооружениям, по технике, в силу именно международного внимания к этой территории. Во-вторых, мы можем уже в свою очередь, не, естественно, ожидая от России какой-то доброй воли, принимать механизмы реализации данной резолюции. Как и в сфере резолюции по правам человека в Крыму, мы можем выходить... Сначала вот мы уже фактически вышли на серию резолюций, а потом на, возможно, специальные доклады генерального секретаря по данному вопросу. На изучение ситуации милитаризации Крыма, я думаю, что очень много цивилизованных стран мира захотят разобраться в этом максимально подробно, изучить это все и обсудить в ООН на уровне Совета Безопасности, на уровне иных органов. Такое внимание к оккупированному Крыму, а также к нарушениям Российской Федерации норм международного морского права, свободу судоходства в Черном Азовском морях, не просто сегодня нарушение какое-то абстрактное, но также вполне конкретно может быть отражено в дальнейшем решении арбитража по морскому праву, который Украина ведет против Российской Федерации. Два таких арбитража сегодня идут. Один посвящен общим вопросам нарушения прав Украины на Азовском и Черном морях, и второй специально посвящен проблеме захваченных судов во время Керченского инцидента. Поэтому данная линейка резолюций никак не мешает, а наоборот, всячески помогает поддержать Украине свою позицию в этих арбитражах.
Борис, еще один момент. Я сейчас хочу процитировать депутата Государственной Думы из оккупированного Крыма, Государственной Думы России, понятно. Это Руслан Бальбек, который в комментарии РИА Новости сказал, что, цитирую, «мы не собираемся ни сворачивать линию обороны, ни разоружаться, ни выводить войска из Крыма, так как этого требуют национальные интересы России. Крым волею народа стал регионом России», это пишет господин Бальбек в своем комментарии, «и указывать кому-либо, как должны жить люди, по меньшей мере противоестественно». И также вот по его словам, войска останутся в Крыму, а снятые с украинских кораблей вещдоки в уголовном деле. Это заключает господин Бальбек, депутат Госдумы России из оккупированного Крыма. Потому что, в резолюции призывают Россию вернуть военное оборудование с кораблей военно-морских сил Украины. Это Бердянск, Никополь, Яны-Капу, которые вернули, но оборудование осталось от них на территории оккупированного Крыма. Вот, на ваш взгляд, есть теперь возможность у Украины потребовать, а получить это оборудование?
Вообще слово, так достаточно интересно вообще оценивать такие заявления. Вот, судя по всему, и представитель оккупационной власти в Крыму, и господин Бальбек, они вот назначены Россией именно на роль таких патологических врунов, поскольку им вот оккупант дает с листочка читать заявления, которые не просто такие антиукраинские или шовинистические, а еще и к тому же неправдивые по своей природе. Очевидно, что Россия вернет это захваченное имущество, поскольку она не хочет проиграть процесс в арбитраже. А невозврат такого имущества – это гарантированный проигрыш данного арбитража. И поэтому господин Бальбек вынужден немножко, как говорится, врать, но ему не впервой. Думаю, что тут справляется он достаточно неплохо.
Понятно. Спасибо вам. Борис Бабин с нами был на связи, украинский юрист-международник и экс-глава постоянного представительства президента Украины в Автономной Республике Крым. А прежде чем перейти к беседе со следующим экспертом, я предлагаю послушать небольшой комментарий Игоря Тышкевича, украинского аналитика, эксперта Украинского института будущего. Почему мы его решили включить в эту программу? Потому что...
Точка зрения.
З одного боку, Білорусь, вона традиційно голосує, синхронно з Російською Федерацією та Китаєм. А друга частина – це те, що, в принципі, на тлі достатньо непростих переговорів Лукашенка та Путіна, білоруси вирішили, з одного боку, піднімати ставки щодо внутрішньої ситуації, з другого боку, демонструвати начебто готовність до діалогу з Росією, в тому числі по зовнішньополітичних питаннях. І третє ключове, що, якщо подивитися, чим впливом Білорусь балансує вплив Росії, або на такого спробу, як на що підтримку спробу розраховувати, то основна держава – це не Європа, не Сполучені Штати, тим більше не Україна, а це Китай. А далі ми просто дивимося, як голосує Китайська Народна Республіка. Я думаю, що для вас буде дуже цікавим відкриттям, що Білорусь голосує останні два роки синхронно навіть не стільки з Російською Федерацією, скільки з Китаєм. В балансуванні і в спробі знайти альтернативу російському впливу Білорусь ставить на Китайську Народну Республіку. І якщо ти залежиш від Росії, якщо та сила, за допомогою якої ти спробуєш вийти з підзалежності від Росії, а вона також голосує проти певного питання, треба бути самовбивцем, щоб голосувати якимось чином інакше.
Точка зрения.
Напомню, что это было мнение Игоря Тышкевича, украинского аналитика, эксперт Украинского института будущего. А почему мы поинтересовались его мнением? Потому что, ну, Игорь хорошо знает ситуацию в Беларуси, он сам из Беларуси. И дело в том, что Беларусь оказалась одной из тех немногих стран, которые проголосовали против этой резолюции, о которой мы сегодня говорим. Резолюции Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций о милитаризации Крыма. В этой резолюции, напомню, призывается Россию, призывают вывести войска, свои войска немедленно из оккупированного Крыма и прекратить оккупацию территории Украины. За эту резолюцию 9 декабря проголосовали 63 страны, а против 19. Но вообще, конечно, очень интересны какие-то пояснения. Мне до сих пор непонятно, почему же все-таки Беларусь, даже если она голосует как бы теперь в унисоне с Россией, а с Китаем, все равно она как бы голосует против, получается, территориальной целостности своего соседа, Украины в частности. Да? То есть, хорошо, продолжим программу, и далее мы будем говорить с Михаилом Пашковым, руководителем программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова. Господин Пашков, добрый вечер.
Добрый вечер, приветствую вас.
Интересует ваше мнение вот по поводу этой резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, которая призывает Россию немедленно вывести войска из Крыма и которая называется «Милитаризация Крыма и Севастополя, а также частей Черного и Азовского морей». Насколько эта резолюция, она соответствует вот вообще той ситуации, которая на сегодняшний день сложилась в Крыму и вообще шире, может быть, в акватории Черного моря?
Ну, вы знаете, я бы сначала заметил, что вот эта резолюция, она удивительным образом совпала, стала в кануне Нормандского саммита. И параллельно еще возникло решение ВАДы тоже по отстранению российских спортсменов на 4 года в целом России. То есть такие вот небольшая такая стайка черных лебедей. Еще это на всем этом фоне того, что достаточно позитивные отклики по поводу вообще решений и результатов Нормандского саммита. Поэтому вот эта вот резолюция, мне кажется, она вписывается, с одной стороны, вот в текущий политический процесс, а с другой стороны, она очень хорошо, очень четко продолжает вообще линию Генассамблеи, которая взята в 2014 году, вот относительно деоккупации Крыма. Вот эта линия продолжается, и даже если мы посмотрим на результаты голосования в 2018 году, то точно такие же результаты в 2019. То есть есть такое очень твердое ядро сторонников деоккупации Крыма. Но это Европейский Союз, в этом году это 39 стран стали стейкхолдерами. Вот. И в прошлом году тоже. Но есть и группа стран, которые выступают против, о чем вот вы только что говорили. Там и входят и Судан, и Зимбабве, и постсоветские некоторые страны. Вот, поэтому, вот такое вот распределение сил. Но я просто напомню вам, что в 2014 году за первую резолюцию по Крыму проголосовало все-таки 100 стран ООН. Вот, поэтому тут можно говорить, с одной стороны, о такой более-менее стабилизации, распределении, скажем, сил на Генассамблее. Но то, что вот этот курс и вот эта линия Генассамблеи, она продолжается, и она вот за последние два года уже обращена в отношении вот, действительно демилитаризации, что является очень таким беспокоящим фактором и вообще в целом мировой общественности, это абсолютно очевидно. И в этой резолюции есть ряд новых моментов, тоже достаточно интересных для обсуждения и для в целом понимания ситуации, которая сейчас сложилась в Крыму.
О каких моментах вы говорите сейчас, вот эти новые моменты, которые действительно вот интересные?
Ну, интересный момент, я бы отметил, что вот СМИ дает такую новацию, это относительно российской юрисдикции на ядерные объекты, инфраструктуру в Крыму.
и беспокойство по поводу использования захваченных украинских предприятий оборонной промышленности. Это корреспондируется в следующих новеллах резолюции относительно того, что вот наращивание милитаризации вот этой Азово-Керченской акватории, она дестабилизирует и негативно очень влияет на социально-экономическую ситуацию Донецкой области, вот, портов азовских Украины. Вот это не первое такое обращение Генассамблеи, но я думаю, что оно тоже достаточно важное, и на это стоит тоже обратить внимание. Вот. И там идет речь еще тоже и о Керченском мосте. Вот. И еще вот тут, наверное, стоит еще отметить то, что Генассамблея она продолжает тоже вот эту линию по поводу осуждения несанкционированных со стороны Украины поездок официальных лиц в Крым. Вот это тоже момент достаточно важный, потому что, если вы помните предыдущие резолюции, и до этого были резолюции, в том числе, которые предписывали официальным структурам, в том числе и ООН, и вообще официальным международным организациям, определять Крым как принадлежность Украины.
Угу. А еще один очень важный вопрос, мне кажется. Господин Пашков, я напомню, с нами Михаил Пашков на связи, руководитель программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова. Господин Пашков, скажите, а вот на ваш взгляд, почему вот такая вот есть то, что вы отметили, такая вот стабильность, приблизительно одинаковое количество стран голосует за эту резолюцию, приблизительно одинаковое количество стран голосует против этой резолюции. Возможно ли, что Украина, например, если такая резолюция будет принята в дальнейшем, она будет приниматься, то она сможет привлечь на свою сторону большее количество стран?
Вот. Вот вы, понимаете, вот вы как раз коснулись ключевой проблемы, одной из ключевых проблем украинской внешней политики. Вот необходимость более активной работы с регионами, где, скажем так, украинская позиция достаточно слабы, вот, и которые необходимо усиливать за счет и прямой дипломатии, и дипломатии через наших активных партнеров и союзников. Я имею в виду и ЕС, и США, и Канаду, и другие страны, и Японию в том числе. Вот. То есть речь идет о по меньшей мере, нескольких регионах. Во-первых, это страны африканского континента, где российское влияние более сильное и более ярко выражено, что вызывает обеспокоенность США. С другой стороны, это постсоветский регион. Там, понятно, это в большей степени вотчина России, Средняя Азия и Дальний Восток. То есть страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Вот тут, конечно, вот это вот надо вот эту географию более активного влияния, безусловно, нужно расширять. И в том числе более активно работать с национальными делегациями на Генассамблее ООН. Вот это тоже одна из ключевых задач украинской внешней политики, украинской дипломатии.
Угу. Понятно. Спасибо вам. Михаил Пашков, руководитель программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова. С ним мы обсуждали сегодня резолюцию Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, принятой 9 декабря этого года. Это резолюция, призывающая Россию вывести свои войска из оккупированного Крыма и прекратить временную оккупацию территории Украины. Прежде чем мы начнем беседу с нашим следующим спикером, а это будет Василий Богдан, эксперт по вопросам безопасности, ветеран внешней разведки, генерал-лейтенант, я хочу, чтобы мы сейчас еще послушали один очень интересный момент. Значит, отреагировал на принятие этой резолюции и заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский. Причем сделал он это прямо на пленарном заседании Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций 9 декабря. Вот что он сказал. Значит, он сказал, что этот проект построен на проект этого резолюции, по его словам, построен на откровенной лжи, утверждениях о том, что дела у крымчан совсем плохи, и они якобы прозябают в условиях российской аннексии и оккупации. Показательно, что с тем, чтобы никто не смог убедиться в абсурдности этой майданной пропаганды, говорил господин Полянский, один из пунктов резолюции предлагает воздержаться от посещения Крыма. И, по словам российского дипломата, каждый, кто посещает Крым, привозит с собой абсолютно противоположные противоположные оценки и выводы. Еще один момент, на который обращает внимание российский дипломат, это, значит, том, что якобы все строится на вранье. Проблемы милитаризации Крыма не существует, говорит господин Полянский. И поясняет, что до 2014 года в соответствии с российско-украинскими договоренностями Россия имела право дислоцировать на полуострове до 25 тысяч военных. А в действительности же их было всего 12 тысяч против 15 тысяч украинских. А сегодня их в Крыму число еще меньше. Но вот по мнению господина Полянского, их меньше, чем 12 тысяч. И они, вот российские чиновники, об этом со всей открытостью информируют международное сообщество. Ну и дальше я будем говорить с Василием Богданом, экспертом по вопросам безопасности, ветераном внешней разведки, генералом-лейтенантом. Господин Богдан, здравствуйте.
Добрый вечер.
Интересует ваша точка зрения. Вот господин Полянский, Дмитрий Полянский, это заместитель постоянного представителя России при ООН, говорит о том, что вот сейчас Россия, ни о какой милитаризации Крыма вообще речи не идет, и в Крыму там якобы даже меньше, чем 12 тысяч российских военных сейчас базируется. А как на самом деле?
Ну, мы прекрасно разумеем, що таке Росія, що таке російська пропаганда і що таке російська об'єктивність. А все насправді з точністю до навпаки. Ми можемо привітати українську дипломатію з тим, що ця резолюція була ухвалена більшістю, більше 60 країнами. І це досить серйозний удар по репутації Росії і Путіна в контексті того, що там і антидопінгові санкції відповідні, і те, що, як на мій погляд, Росія отримала певного облизня і на Нормандському саміті, де їй не вдалося втюхати Україні деякі заманухи, в тому числі і стосовно газу, і Україна витримала всі червоні лінії і дотрималась поки що те, що відомо публічно, національних інтересів. Що стосується Криму, ну, безумовно, м'яко кажучи, російський дипломат говорить неправду сірмяжною, тому що Крим дійсно перетворюється військово-морську і військово-повітряну базу Російської Федерації. Якщо взяти стратегію Росії по будівництву стальної дуги від Арктики до Середземного моря, то, безумовно, в агресивних експансіоністських планах Росії Крим є досить важливим стратегічним регіоном для того, щоб реалізовувати свої плани агресивні наміри не лише в Чорноморському регіоні, а й деінде. Ну, ми розуміємо інтереси на Близькому Сході і все таке інше. Тому Росія активно, як тільки анексувала незаконно Крим, приступила до переозброєння Чорноморського флоту новими видами кораблів і підводних човнів. Росія завела туди додатково особовий склад, і він там уже нараховує близько 40 тисяч військовослужбовців. Росія туди завела нові ракетні комплекси і протиповітряні системи. І є всі підстави говорити, що Росія вже приступила до розміщення в Криму ядерної зброї, що безумовно суперечить і договору про нерозповсюдження ядерної зброї, і що, безумовно, складає загрозу не тільки для України, але і для Чорноморського регіону, і для Близького Сходу, і все таке інше. І тому, безумовно, що ця резолюція, якщо нею вміло скористається українська влада, дасть в руки досить серйозний інструмент і в переговорах, які ведуться в нормандському форматі і стосовно реалізації і цих мінських домовленостей. І те, що на саміті президент України все-таки заявив, що Донбас і Крим – це Україна, це дуже дорого коштує. Це, я вважаю, такий потужний сигнал для Путіна, як би він на це не реагував і як би він до цього не ставився. І тому в цій ситуації резолюція Генеральної асамблеї ООН, вона дає досить широкий спектр дипломатичних і політико-дипломатичних кроків України для того, щоб, маючи досить потужні можливості, що стосується і рішень відповідних міжнародних судів, і рішень проблем, які пов'язані із нашими російськими ворогами, я вибачаюсь, стосовно газових проблем, це дає можливість бути впевненим і відстоювати свої інтереси на різних майданчиках і в різних форматах. І в цьому контексті потрібно активніше працювати, як на мене, на міжнародній арені в плані доведення до світової спільноти тієї загрози, яку становить Росія зараз в Чорноморському регіоні, який перетворюється, зокрема, Крим, в військово-морську базу, і яка навіть оснащується, як ми вже розуміємо зараз, ядерною зброєю. Тому оці кроки спрямовані на політико-дипломатичний тиск на Росію і паралельно зміцнення обороноздатності країни, і особливо, що стосується гуманітарної сфери в Криму, де пригнічується і кримсько-татарське населення, і українське населення, і ліквідовуються школи, і з мовою кримсько-татарською, і українською проблеми. Це досить серйозні аргументи для того, щоб з ними виходити в різні міжнародні інстанції і вимагати не тільки виконання цих резолюцій російською стороною, але і вимагати додаткових санкцій, тому що санкції економічні, секторальні і персональні, вони досить чутливі для Росії. Росія втрачає там близько 150 мільярдів на рік доларів, і це досить чутливо позначається на економіці і особливо чутливо позначається на вдосконаленні обороноздатності країни, тому що до Росії зараз припинено постачання відповідних технологій, відповідних ресурсів по цим санкціям, і безумовно це призводить до того, що вони втрачають свою обороноздатність. Ну, і як ви знаєте, нещодавно Росія виступила ініціатором начебто про скорочення ядерної зброї, недопущення там її розповсюдження і все таке інше. Це після того, як вони самі першими вийшли із договору про ракети середньої і малої дальності. Як на мене, вони відчули, що їхнє змагання з НАТО із таким світовим лідером, як Сполучені Штати Америки, в оборонній царині, воно програшне. Економічно і демографічно Росія цього, і фінансово особливо, і технологічно цього змагання не витримає. І вони зараз намагаються якимось чином маневрувати і використовувати Крим в цій ситуації для того, щоб добратися поближче до тих центрів, які цікавлять Росію.
Понятно, спасибо вам за вашу точку зрения, за ваше время. Василий Богдан, эксперт по вопросам безопасности, ветеран внешней разведки, генерал-лейтенант, был на прямой телефонной связи со студией радио «Крым Реали». Но вообще, на самом деле, вот эта резолюция Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, она достаточно интересна. Интересно и самой резолюции, и текстом резолюции, которая требует от России немедленно вывести свои войска с территории оккупированного Крыма, и теми реакциями, которые породила как с украинской, так с российской стороны, так и с территории, временно оккупированной украинской территории, например, из Крыма. Вот Сергей Аксенов, я напомню еще раз, очень интересно, он запись сделал, интересную, парадоксальную, на своей странице в Facebook о том, что он назвал эту резолюцию лицемерной и бессмысленной. Лицемерной он ее назвал, потому что укрепление боевых возможностей группировки войск на полуострове является ответом на агрессивную политику Украины и западных стран, прежде всего США. То есть вот посмотрите, логика какая, да? Россия оккупирует украинский полуостров Крым, туда накачиваются вооружения, туда накачиваются, переводятся солдаты, там, ну, другие боевые подразделения, и потом говорят, а вы знаете, вы сами виноваты, вы нас провоцируете постоянно, поэтому мы вот решили оккупировать и решили как бы туда как можно больше оружия завести. Поэтому, я не знаю, когда господин Аксенов говорит лицемерное, то, может быть, не стоит поменять адресат. Это была, значит, наша вот эта основная часть программы «Крымский вечер», но программа наша не заканчивается, потому что впереди вас ждут самые интересные новости, которые не попали в первую часть нашей программы. Оставайтесь с нами.
21 сентября 2015 года вы впервые услышали радио «Крым Реалии», а мы впервые вышли в эфир. Каждый день мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы. И все потому, что крымчане имеют право знать. Крымский вечер с радио «Крым Реалии».
Это программа «Крымский вечер». В студию к вам вернулась Елена Римовская, Александр Янковский, мой ведущий вечернего эфира на радио «Крым Реалии». И я пришла к Александру с новостями завтрашнего дня.
Спасибо, Елена Римовская. Ну вот, первая новость, которая как бы вот парадоксальная новость, я только что прокомментировал вот реакцию господина Аксенова на резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН, потому что по его логике получается, да, вот, то есть он называет эту резолюцию лицемерной, потому что укрепление боевых возможностей группировки войск на полуострове является ответом на агрессивную политику Украины, пишет господин Аксенов, и западных стран, прежде всего США. То есть, получается, как бы Россия оккупировала Крым, да, а в ответ на это как бы они увеличивают присутствие, потому что вот там злые такие люди живут в других странах, которые не хотят, чтобы Россия оккупировала их другие территории какие-то. Вот и поэтому. С другой стороны, здесь есть еще вот какое-то лицемерие бессмысленности, бессмысленность в этой записи от Аксенова, потому что господин Полянский, это заместитель, напомню, постоянного представителя России при Организации Объединенных Наций, вчера на пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН сказал, что в Крыму нет никакой милитаризации. Он сказал, что вообще даже меньше сейчас войск, чем было до 2014 года. Российских, по мнению господина Полянского, в 2014 году на территории Крымского полуострова было всего лишь 12 тысяч российских войск. Сейчас, ну вот я не понимаю, кто-то путается из них в показаниях, что называется.
Тем не менее, вот эта резолюция Генассамблеи ООН, это не единственная, скажем так, геополитическая новость, которую комментировал Сергей Аксенов.
Это он, рубрика «Вас не спрашивали, но мы комментируем».
Он прокомментировал также доклад Суда ООН по Крыму. Вот ранее, уже в декабре, представил Офис прокурора Международного уголовного суда ежегодный отчет по ситуации в Крыму. Ну, то есть там напомнили о том, что следят за ситуацией в Крыму. И Сергей Аксенов увидел следы, как он сказал, геббельсовской пропаганды в докладе Суда ООН по Крыму.
А вам не вообще интересно, Елена Римовская, почему они им постоянно везде фашистами речатся? Ну вот всегда как-то там...
У вас есть ответ на этот вопрос?
У меня нет. У меня я просто вот, если мы зафиксируем количество слов, и им постоянно везде мерещится Геббельс, Гитлер, не знаю, там, кого они там еще знают, но, в общем, постоянно...
Бандера.
Но я не знаю. Но почему они постоянно говорят вот о каких-то таких вот персонажах?
Думаю, этот вопрос нужно задать Сергею Аксенову. Ну вот он прокомментировал доклад Суда ООН по Крыму на своей странице ВКонтакте и сказал, цитирую, думаю, что слова «расследование» и «суд» здесь неуместны, поскольку они предполагают как минимум знакомство с ситуацией, заслушивание всех сторон и хоть какие-то конкретные факты, но ничего подобного и близко нет, сказал подконтрольный России глава оккупированного Крыма Сергей Аксенов. Но тут можно, наверное, напомнить, что после 2014 года нет у международных организаций влиятельных доступа на полуостров, хотя российские власти Крыма уверяют, что они ждут с распростертыми объятиями, но по факту, вот мы знаем, та же ситуация с ЮНЕСКО, да, когда есть объекты всемирного наследия из списка ЮНЕСКО в Крыму, но специалисты ЮНЕСКО не могут туда попасть.
Но они говорят, как бы это с распростертыми объятиями, то есть необходимо, что они хотят, чтобы международные организации признали, что Крым принадлежит России, тогда они говорят, мы вас пустим, да, вот только на таких условиях. Понятно, что международные организации, те, которые в особенности там это из системы ООН, Организации Объединенных Наций, да, они не могут нарушать международное право и законодательство Украины в том числе, и поэтому вот происходит все так, как происходит.
Тем временем Наталье Поклонской, бывшему крымскому прокурору, подконтрольному России, а сейчас депутату Госдумы, от Крыма в Индии вручили награду за защиту прав крымчан. По крайней мере, об этом заявляет сама Наталья Поклонская. Она на своей странице в Фейсбуке написала, что на форуме БРИКС в Индии ей на этом форум посвящен был Международному дню прав человека, и там ей вручили награду, вот как она сказала, за защиту прав крымчан, отстаивание свободы и право на выбор и безопасную жизнь. И этот форум, это форум БРИКС, в нем участвовали Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южноафриканская Республика, и награду якобы вручил президент форума БРИКС и министр социальной справедливости и полномочий Индии. Сами они, ну, их позиция нам неизвестна, но об этой этой новости мы узнали из Фейсбука
Натальи
Поклонской.
И неизвестно, что за награда там, да? То есть, да, является ли это наградой?
Я даже не знаю, стоит ли нашим слушателям напоминать, кто такая Наталья Поклонская.
Я думаю, можно, все прекрасно знают.
Можно просто напомнить, что на материковой части Украины
это
в отношении...
Это человек, который... Подождите. Вот прежде я скажу так. Это человек, который, по ее словам, вручил награду министр социальной справедливости и полномочий Индии Рамдас Адхавале и президент форума БРИКС Пурнима Анант. Вот ей вручили. Вот это Наталья Поклонская, теперь знаменитый этим человек.
Можно просто напомнить, что на материковой части Украины в отношении Натальи Поклонской возбудили два уголовных дела о государственной измене, о запрете деятельности Меджлиса крымско-татарского народа, поэтому каким образом коррелируется то, что она
защита
запретила Меджлис, угу, и то, что она защищает права крымчан, это, конечно, вопрос, он остается открытым. Но,
у нас сегодня бенефис Сергея Аксенова. Да, Сергей Аксенов пригрозил лично проверить уборку улиц Симферополя на Новый год. То есть, что имеется в виду? 1 числа он пойдет по улицам, уборка улиц и состояние зеленых зон Симферополя находится в удручающем состоянии. Однако с Нового года ситуация должна измениться. То ли падишах, то ли шишак. Да? Об этом российский глава Крыма заявил в ходе заседания подконтрольного России Совмина полуострова. «Я хочу увидеть результат», — сказал господин Аксенов, простите, и пригрозил, что еще во время новогодних каникул лично выйдет в поле с инспекцией. Также Аксенов раскритиковал состояние зеленых насаждений, находящихся в черте крымских городов. Цитирую, «это страшилище просто. Сорняки, которые не имеют никакого вида. Видно, что там проживают лица без определенного места жительства, так сказать». Вот надо было добавлять после, в принципе, каждого предложения, так сказать.
И тут можно добавить, мы не успели это в первой части нашего эфира рассказать о том, что ведь Россия планирует еще 589 миллионов российских рублей выделить на уборку
улиц
в Крыму.
И Аксенов пойдет этим заниматься.
И Аксенов обещает как минимум контролировать освоение этих денег.
Ну да, понятно. Вести Крым запускает, это, я так понимаю, телеканал, да, такой Вести Крым, запускает финальное голосование за самое необычное название населенного пункта.
Мы сейчас с вами тоже проголосуем.
Ой, свои варианты жители Крыма могли присылать в редакцию этой телерадиокомпании до 5 декабря 2019 года. 6 по 15 декабря проводится интернет-голосование, по результатам которого определится населенный пункт самым необычным названием. По итогам конкурса командой будет снят сюжет о населенном пункте победителя. Проголосовать за самое необычное название читатели якобы могут на сайте Вести Крым.
И вот сейчас,
наверное,
Александр...
так же, как за принять в этом участие, в этом конкурсе, наверное, можно точно так же, как в конкурсе «Твое правительство крымское». Да?
Но, где? Тем не менее, я вам озвучу вот варианты, а вы мне скажите, какое название, по вашему мнению, самое необычное. Смотрите, село Лоховка.
Или Лоховка.
Или Лоховка, ну кто как, кому что ближе. Село Пробуждение.
Интересное название.
Село Приятное Свидание.
Бахчисарайского района. Так.
Село Находка.
Джанкойский район.
Пятихатка.
Очень красивое название. Мне, кстати, очень нравится Пятихатка. Я не скажу, что оно необычно, но такое,
но
очень теплое.
Вы еще список не дослушали,
да,
до конца.
Да, я слушаю.
Значит, Заливное.
О, это
Куличики.
Это рыбное
куличики.
Такое название, да? Наверное, Куличики.
Ветрянка, Властная и Шалаши.
Властная.
Ваш лидер в этом списке.
Пятихатка. Но я не скажу, что это необычное как-то, да? Тут же голосование за самое необычное. Пятихатка. Ну, пусть будет Пятихатка, потому что, во-первых, хата – это украинское слово, ну, и пять хат. На самом деле у этого населенного пункта есть еще такие, знаете, близнецы. Например, было такое село до войны Бешев, например. А сейчас вот есть в Донецкой области Старобешево. Что такое Бешев? Это крымско-татарский, это пять домов. Беш – пять, и Ев – дом. И вот поэтому тоже как бы пятихатка. Поэтому, мне кажется, вот оно как-то где-то созвучно.
Тогда вопрос вам такой. Вот у вас название села Заливное, оно вызывает какие-то морские ассоциации, ну, или потому... такие, как у меня?
Я...
Рыбные, предновогодние.
Да? У меня вызывает, потому что я боюсь ошибиться, но мне кажется, что это где-то находится рядом с Севашом, и там действительно, как бы, когда сильный ветер, там, наверное, скорее всего, заливает водой какие-то прибрежные территории достаточно большие.
Вы тоже, наши слушатели, дорогие, можете проголосовать за название своего самого необычного крымского населенного пункта. Тем не менее, нам надо успеть еще две важные новости из Керчи.
Давайте.
Рассказать. Первая новость. С главной площади Керчи убрали флаг России.
Началось.
Так. Об этом сообщает корреспондент издания «Керчь.ФМ». Демонтировали флагшток, на котором был установлен флаг России. На выходных на площади Ленина в Керчи флаг России не висел. Вторая важная новость – это она касается парада Дедов Морозов в Керчи, который пройдет, ну вот, в декабре. В рамках этого парада выберут также королеву крысу.
Это вместо Снегурочки теперь в Керчи будет с королевой крысы, да, Дед Мороз?
На самом деле непонятно, потому что пока, ну, неизвестно, кто может номинироваться в этой категории. Тем не менее, этот парад пройдет 21 декабря, и российская администрация города сняла видеоролик, в котором горожан приглашают поучаствовать в параде-маскараде. Об этом тоже Керчи.ФМ передает. И вот в рамках этого мероприятия будут выбирать, в частности, королеву-крысу.
Интересно. А крыса, это, наверное, потому что, типа, следующий год крысы? Или мне кто-то может рассказать? Да, мне вот подсказывают, да, это якобы год крысы, а сейчас год кабанчика, да, сейчас? То есть крыса сменяет свинью. Ну вот. Хорошо, есть еще хорошие новости. В Симферополе пьяный мужчина устроил погром и сбил сотрудников бара. Это не знаю, для кого хорошая новость. А, вот в чем хорошая новость. Значит, пьяный мужчина устроил погром и сбежал, предварительно сбив сотрудников заведения. В общем, ущерб оценили в более 40 тысяч рублей. Правда,
да,
мужчину...
пятничная новость какая-то.
Да, правда, мужчину задержали.
Это маленькая пятница.
В нескольких метрах от бара и доставили в отделение МВД. И проводится разбирательство. Вот, да, но погулял хорошо, что называется. И мы не успели вам рассказать о том, какие туристические новинки ждут гостей Крыма на Новый год, но более подробно слушайте в эфире радио «Крым Реалии» на частоте 648 АМ на средних волнах на территории всего Крыма, и также читайте сайт «Крым Реалии». Эту программу для вас провели Александр Янковский и Лена Римовская. Мы прощаемся с вами. До завтра.